J'adore.
Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня воскресенье, 4 февраля, время 21 час в Киеве и 22 часа в Москве. И мы проводим очередной стрим. Назвали его 17 марта, до и после. Ну и у нас сегодня в гостях долгожданный гость Станислав Александрович Белковский. Станислав Александрович, рады приветствовать.
Марк Захарович, добрый вечер, всем привет.
Естественно, речь пойдет о выборах. Я причем хочу сказать, что буквально накануне вернулся из Берлина, где проходил первый форум иноагентов. Кстати сказать, не только у меня в программе ты говорил о том, что это правильное начинание, а я сейчас дальше скажу о твоей речи там, что иноагенты – это, так сказать, определенный резерв для будущей России и все такое, все такое. А важная мысль, на которую ты не видел реакции, когда твою речитатив, включили в начале первого дня, 2 февраля. Там очень важная мысль такая, кстати, прозвучала о том, что статус иноагента, которым Кремль сам наделяет людей, тем самым, я передаю на свой манер, легитимирует их как некая антипод власти, назначенный такими самой властью, давая вот невероятную какой-то статус, который, признаваемый статус, грубо говоря. Вот все мы такие, 750 человек почти таких. Угу. Вот. Хорошая мысль. И вот, кстати, в контексте той темы, которую мы будем обсуждать, я просто хотел сказать о чем? О том, что действительно ли ты считаешь, что вот как некая сущность, как субъектность, вот такие иноагенты могли бы повлиять, скажем так, на общественное мнение, на этих выборах, понятно на какое, на референтную группу, которая и без того ориентирована на вот таких отщепенцев, русофобов, противников войны, Путина и так далее. Действительно ли это может создать некую субъект? Там, кстати, дискуссия шла, вот жалко тебя не было 2 дня, о том, создавать, не создавать какую-то организацию. Что-то вроде такое, вот какой-то типа проект, инициативы Гельман предложил, и он вроде как заработает. Я не знаю как, но посмотрим, как это будет все развиваться. Хотя само по себе оставляет позитивное впечатление. Действительно считаю, что может выступить некая коллективная общность и сказать, а вот так надо голосовать или не надо голосовать или так далее. И насколько это будет весомо в продолжении твоей мысли относительно того, что мы как бы хоть и антипод, но часть, получившая щепотку легитимности от самого Кремля.
Мы с коллегой приехали из Берлина. Помнишь, как говорил у нас Владимир Бендербей?
Точно.
Барин из Парижа приехал. Да, я носился с идеей союза иноагентов, не съезда иноагентов, а союза иноагентов. Еще с лета 2022 года, и уже тогда я привлекал внимание к тому, что действительно сообщество иноагентов априори легитимно. Но в России все назначено Кремлем.
Ну, конечно.
Кремлем назначены не только чиновники, назначены политики, кандидаты в президенты, крупный бизнес весь назначен Кремлем, потому что если ты Кремлем не назначен, ты никогда не будешь крупным бизнесменом или, по крайней мере, не будешь им долго. Значит, и официальные оппоненты Кремля тоже должны быть назначены им же. И это произошло. То есть никто не может задать вопрос, в смысле, никто не может сомневаться в том, что сообщество иноагентов легитимно, поскольку Кремль сам руками Министерства юстиции РФ формально назначил иноагентов своими оппонентами. И поэтому вопрос о том, почему именно эти люди, не стоит. Почему? Потому что Кремль сам поставил на нас печать.
Да.
Мы все иноагенты. Я им стал относительно недавно, в сентябре 2023 года, то есть я с этой идеей союза иноагентов выступил значительно раньше, чем сам примкнул к этому сообществу. И тогда это было для меня определенным моральным козырем, что типа не за себя хлопочу и ни на что не претендую. Кстати, в комитет съезда я не входил и до съезда так и не доехал, что меня нисколько не смущает, поскольку ключевой для меня вопрос – это удастся ли создать какое-то объединение иноагентов. Пока что я... собственно, главная проблема русского политического и неполитического сознания сегодня вообще – это атомизация, предельная разобщенность. Да. Что оппозиционеры, вообще оппоненты Кремля в широком смысле, начинают ругаться прежде, чем возникает предмет, собственно, ругания. И это в основном связано с межличностными противоречиями. То есть еще мы не выяснили, о чем пытаемся договориться, как уже часть потенциально приглашенных к договоренности начинает говорить «нет». Это, опять же, по старому анекдоту про как Рабинович, что будет делать Рабинович, оказавшись на необитаемом острове. Он построит 2 синагоги. В одну ходить, а в другую не ногой. Вот,
Извините, что перебью. Гельман, кстати, продолжил эту мысль. Он, кстати, предложил обратиться к Минюсту, чтобы именно с этим новообразованием иноагентов согласовывали следующих иноагентов. Потому что не всех мы, говорит, можем туда принять. Вот. Хорошая мысль.
Это Долин Минюста, который лично я не очень одобряю, поскольку он ведет к некому карикатуре у Ника Николая. И когда на меня заочно, я бы до съезда в Берлине не доехал, но когда меня заочно спрашивали, хорошая ли эта идея, я в этом усомнился. Потому что все должно быть достаточно серьезно. И в рядах иноагентов есть кадры на любой вкус. Люди на любой вкус. Есть не только артисты, художники, музыканты и так далее, но есть юристы, есть бизнесмены, кого там только нет. Да? И поэтому совокупный интеллектуальный ресурс иноагентов весьма высок, тем более, что, еще раз повторюсь, так сказать, и источник легитимности их совершенно очевиден. Они официальные враги Кремля, назначены им самим. Получится ли что-нибудь из этого, неизвестно. Посмотрим. Я был бы очень рад, что получилось, но по-прежнему я вижу, что какое бы оппозиционное начинание не возникало в современной Российской Федерации или вокруг нее, оно в первую очередь наталкивается на распри самих участников этого начинания. То есть еще никакой шкуры убитого или неубитого медведя нет, а ее уже начинают делить. Это объективный абсолютно процесс, поскольку то есть, это процесс прискорбный, но откуда он берется, совершенно ясно. Это проекция общей атомизации нас, недорогих россиян. Которая началась еще в конце 80-х годов, как совокупная реакция на тоталитарный гиперколлективизм советских времен. Ну, потому что, так сказать, мы вдруг неожиданно освободившись от такого тоталитарного государства,
поняли,
что любые коллективные начинания, в них есть какой-то подвох. И, скорее всего, тебя хотят использовать в чьих-то интересах, совершенно не совпадающих с твоими. И под знаком этой атомизации, в общем, мы прошли 30 с лишним постсоветских лет. То есть сегодня Россия – страна предельного индивидуализма. Внешние наблюдатели, которые думают, что есть какой-то коллективизм, что многонациональный РФ народ куда-то движется, в едином порыве поддерживает спецоперацию Z, или наоборот ее не поддерживает, заблуждаются. Вся вот, так сказать, рыхлая масса многонационального РФ народа состоит из большого количества атомарных индивидуумов, каждый из которых, в общем, предпочитает, чтобы его оставили в покое. Ну, то есть, хочет Владимир Владимирович Путин взять Киев, берет только без меня. Хочет кто-нибудь бороться за власть? Отлично, только без меня, потому что идеал современного русского в широком смысле человека – это, в общем, заниматься своими делами и не обращать внимания ни на какие коллективные процессы. Это я говорю, абсолютно объяснимо. И тем более, что с 90-х годов власти, правящие политической и околополитической элиты, культивировали это сознательно. Потому что уже тогда стало понятно, что чем более народ атомизирован, тем меньше возможностей концентрированного протеста против существующего строя. То есть, условно говоря, никакой Майдан невозможен в условиях, когда ты, в принципе, не способен оторвать задницу от дела на психологическом уровне. При Путине это культивировалось в особенности. И сегодня достигло очень высокой степени, при том, что абстрагироваться от, скажем так, если в нулевые, в десятые даже годы, в общем, до 2014 как минимум, а во многом и до 2022, Кремль всячески давал понять, намекал, делал вид, что он не вмешивается в частную жизнь человека.
Да,
сказать, вы так только не мешайте нам править страной, а мы не будем лезть к вам в постели. Вы можете говорить все, что угодно. Главное, не покушайтесь на власть. Не пытайтесь использовать ваше конституционное право. Избирайте быть избранным без санкций Кремля. То сейчас очевидно, что все. РФ полностью окукливается в полноценном тоталитаризме. Причем даже уже не вегетарианского советского образца типа времен Никиты Сергеевича Хрущева, Леонида Ильича Брежнева и после, а такого сталинского вполне, Виссарионовича. Да, когда за любое неправильное слово ты можешь оказаться смело в тюрьме, или за сережки, которые кто-то сочтет, что они содержат ЛГБТКВ+ символику, причем даже оголтелые члены фан-клуба спецоперации Z, сторонники Владимира Владимировича Путина, как-то что-то уже начинают чувствовать, что не то. Вот уже прозвучал на минувшей неделе пример врача, дамы немолодой, на которую настучала ее пациентка, что, дескать, она что-то не то сказала о спецоперации Z. То она сказала или не то, это никому не известно, нет никаких доказательств. Но сам Следственный комитет, а дама-стукачка была вдовой ветерана украинских фронтов, погибшего там, сложившего свою буйную голову. И Соответственно, не имея ни, безо всяких доказательств того, что действительно произошло, даму, хотя и не посадили в тюрьму, но уже Следственный комитет на уровне его председателя Александра Ивановича Бастрыкина возбудил уголовное дело, и дама пока находится, кажется, ее не посадили в тюрьму, но она находится в режиме ограничения определенных действий. То есть, это значит, как и во всяком классическом тоталитаризме, под боем находится каждый, независимо от его взглядов, степени лояльности власти. Просто кому-то понадобится твоя квартира, и бывай здоров, отправишься в современный ГУЛАГ. Тем более создана вся законодательная база для того, чтобы изымать имущество, во-первых, лиц, которые не лояльны, в широком смысле это слово, Кремлю. И я думаю, что до иноагентов тоже это дело дойдет, тем более, что легендарный депутат Андрей Константинович Луговой, прославившийся использованием полония в отношении своего бывшего коллеги по спецслужбам Александра Вальтеровича Литвиненко в Лондоне много лет назад, 20 лет назад почти, да, уже внес и закон о том, что члены семей иноагентов тоже попадают под раздачу. Они должны будут отчитываться, и тем самым все имущество, которое оформлено на родителей, детей или супругов иноагентов, тоже, в общем, находится в зоне потенциального изъятия. Этого никто и не скрывает. Поэтому в такой ситуации защититься от этой тоталитарной машины невозможно кем бы то ни было. Это просто, может быть, не все еще поняли. И, собственно, в Российской Федерации в душах постоянных жителей РФ будет нарастать жуткий страх. Вот я, помимо мемуаров Надежды Яковлевны Мандельштам, на мой взгляд, одной из самых выдающихся книг с анализом советского тоталитаризма, не менее выдающейся, чем «Архипелаг ГУЛАГ», например, Александр Александрович Солженицын, там говорит, что пережить тоталитаризм невозможно. Неважно, ты пережить ГУЛАГ невозможно. Неважно, оказался ты в ГУЛАГе или нет. Все равно страх перед ГУЛАГом, он полностью парализует тебя на всю жизнь вперед. Или как известный скрипач Коган в своих воспоминаниях писал, что вот, просыпается он однажды ночью, воронок черный заезжает к нему во двор, поднимается, и, значит, из воронка выходят люди, поднимаются к нему на этаж, ему становится все ясно, он прощается с семьей и фактически с жизнью, и в этот момент выясняется, что люди идут не к нему, а в квартиру напротив. В этот момент, пишет скрипач, я перестал быть человеком. Вот это судьба, которая ждет очень многих в современной РФ, и динамика очень высокая, эта ситуация. Значит. Но, несмотря на это, все равно оппоненты Кремля, как часть иноагентов, находятся на территории РФ и, безусловно, под боем. Поэтому я бы, безусловно, рекомендовал всем по возможности релоцироваться. Конечно, такие возможности есть далеко не у всех. И даже по собственному опыту, я, в общем, не могу сказать, что я мало мобильный человек в разных смыслах, но я понимаю, что покинуть собственную страну, с которой ты связал всю свою жизнь, где у тебя все, все коммуникации, все твои друзья, работа, жизнь, история и биография, очень сложно. В том числе сложно психологически. И финансово сложно, если у тебя нет каких-то, так сказать,
законов. И все твои женщины там, это тоже сложно их покинуть. Прямо скажем.
Вот. Поэтому, конечно, так мог поступить не все. Расставание с родиной – это всегда, да простится мне это пафосное слово, трагедия, то есть, при каких бы обстоятельствах это не случилось. Но, тем не менее, всякий, кто хочет сегодня, выступая против войны, тоталитаризма и желая избежать ГУЛАГа, то, конечно, лучше ему на территории РФ не находиться. И в этой ситуации консолидация усилий имеет не только политическое, но и моральное. Даже не столько политическое, сколько моральное значение. Не интеллектуальное значение, потому что нужны какие-то ориентиры. Да. Повлиять на результаты выборов президента РФ 17 марта 2024 года невозможно. Их результат предопределен. Более того, как мы с тобой не раз говорили на твоем же канале, это не выборы никакие в демократическом смысле слова, это не выбор одного кандидата из нескольких. Это плебисцит о легитимности абсолютной монархии, где абсолютный монарх Владимир Владимирович Путин, он проводится раз в 6 лет. Это важная часть государственного ритуала. Ритуал, в свою очередь, одна из гарантий стабильности политического режима, поэтому Владимир Путин не откажется от следования этому ритуалу, и всякие инсинуации, что вот он выборы отменит вовсе, лишены оснований, к тому же ему это не нужно. Зачем? Ему очень важна справка, что он находится у власти по итогам общенациональных выборов, и единственным источником его легитимности является общенародное голосование. Его это вполне устраивает, отказываться от этого механизма совершенно не собирается. Плановое задание, которое поставила администрация президента перед региональными администрациями, отвечающими непосредственно перед ней за результат голосования, трехдневного теперь голосования с 15 по 17 марта 2024 года, известен. известно. Это несколько более 80% голосов за господина Путина при явке чуть более 70%. То есть тогда 56 плюс процентов Владимир Владимирович получит. И будет продемонстрировано, что он набрал несколько больше, чем в 2018 году. А значит, те трансформации, которые претерпела Российская Федерация в направлении войны, тоталитаризма и войны как формы перманентного бытия, этого тоталитаризма пользуется поддержкой, безусловно, абсолютного большинства россиян. Какими способами будет это достигнуто, неизвестно. Но даже явление Бориса Борисовича «Надежды на народу» да, показало, что антитоталитарные, антивоенные настроения в российском обществе достаточно сильны. И, в общем, люди не побоялись с открытым забралом подписываться за «Надежды». Я, естественно, не идеализирую ни Бориса Борисовича, который многоопытный системный игрок.
Безусловно, да. Именно системная, это правильная вот дефиниция.
Да, который хорошо знает, что можно, а что нельзя. То есть это не, так сказать, ну, скажем так, мягко говоря, не Алексей Анатольевич Навальный, и не Владимир Владимирович Карамурза. И в последнее время привлечено внимание к тому, что он был другом Бориса Ефимовича Немцова, что правда. Но не меньшая правда, что он был и, может быть, остается еще большим другом Сергея Владимировича Кириенко, непосредственно кремлевского куратора внутренней политики. И Борис Борисович, ну, в 90-е годы он был чиновником. В частности, он был ответственным секретарем Совета по топливно-энергетическому комплексу при правительстве РФ, который возглавлял Борис Ефимович Немцов в определенное время. Но потом, собственно, уже в публичную политику, тогда еще относительно демократическую, он пришел через движение «Новые силы», которая входила в состав Союза правых сил. И лидером «Новой силы» был как раз Сергей Владимирович Кириенко, незадолго до того покинувший пост премьер-министра и выступавший самым популярным политиком среди системных либералов. А, кстати, вот первая тройка «Новой силы», которая влилась в СПС, это были Кириенко, Надеждин и Павел Крашенинников, тоже недавно покинул, в то время бывший министр юстиции, недолго поработавший на этой должности, и большой либерал системный, на сегодняшний день соавтор наиболее репрессивных и мрачных законов, укрепляющих тоталитарный каркас путинской государственности, председатель Комитета по законодательству Государственной Думы. Надо сказать, что вообще системные либералы, это, безусловно, сыграли огромную роль. Это важнейший очень элемент и субъект становления путинизма, этого путинизма в РФ, потому что, ну, собственно, их главный идеолог некогда Анатолий Борисович Чубайс, все, что вышло из шинели Анатолия Борисовича, потому что один из важнейших тезисов российского системного либерализма состоит в том, что демократия в РФ не только не нужна, но и вредна. Потому что если многонациональному РФ народу дать на самом деле, по-честному, выбирать себе лидеров, то тогда придет красно-коричневая чума. Что-то. Это то, что мы слышали с
середины. Да, перевешивают на разные лады, они одно и то же и повторяют.
В итоге мы и так пришли абсолютно, так сказать, к тому, что всех перевешивают на разные лады, но безо всяких выборов и без демократии. Да, все, так сказать, фашизация РФ общества полностью состоялась, в том числе и на идеологическом и риторическом уровне, не только политическом, но... Ну, что ж, мы видим сегодня, ну, это абсолютно, я говорю, тоталитаризм в полном формате, сравнимый с Германией 30-х годов или Сталинским Советским Союзом. Но системный либерализм от этих своих приоритетов не отрекся. Он, так сказать, по-прежнему... И вот сейчас системные либералы гордятся тем, что благодаря их усилиям российская экономика предельно устойчива. Она может функционировать даже в условиях международных санкций, и у РФ достаточно денег, чтобы пролонгировать войну. Здесь возникает уже довольно кричащее противоречие. Вы против войны или за? Если вы против войны, почему же вы так гордитесь тем, что системный либерализм удержал эту экономику? Ну, это уже не важно. Важно, что всякий системный либерал должен всегда подчеркивать две вещи. Первое, что он остро необходим этой власти. Вообще, одна из важнейших проблем посткоммунистических реформ в РФ состояло в том, что разгосударствлением у нас, и экономики, и не только экономики, занимались люди, которые мыслят себя только внутри государственного механизма и организма. Абсолютно точно. Вот Анатолий Борисович Чубайс, он не может, например, заниматься стартапами. Да,
абсолютно. Он вообще бизнесом не может заниматься.
Да, и там идти путем Илона Маска или Сэма Альтмана. Но он мог бы только в государстве. И именно эти люди формировали идеологию всего частного в РФ, в результате чего разгосударствление де-факто не получилось, особенно психологического, потому что во все эти периоды крупнейшим субъектом всего оставалось государство, неважно, там при Ельцине ельцинское, при Путине путинское, сообразно различным этапам развития этого типа государственности. В любом случае, все делает государство, да, назначает бизнесменов государства, и в том числе иноагентов, своих оппонентов тоже назначает оно. Вот. Но я не исключаю, что Борис Борисович Надеждин проводил консультации с Сергеем Владимировичем Кириенко, и что-то какой-то есть фундамент взаимодействия с Кремлем. Но сам факт, что он, а в принципе я с ним давно знаком, не близко, разумеется, но давно, и я испытываю с нему скорее симпатию. Он такой нормальный мужик, то, что называется. Похожий на кота, как правильно было замечено, что актуализировал тезис «Если не Путин, то кот», давно существующий в околополитических пространствах РФ. Но сам факт, что он, тем не менее, заявляет вполне внятные тезисы против войны и против тоталитаризма, мне лично импонирует, и я сам публично призывал за него подписываться, опять же, со всеми оговорками, которые я только что высказал. Я вовсе не собираюсь утверждать, что Борис Борисович пришел откуда-то извне системы, что он, рыцарь без страха и упрека на белом коне, вовсе нет. Но, тем не менее, из всех потенциальных кандидатов в президенты только он против войны. Все остальные за, включая представителя партии «Новые люди» Владислава Дованкова. Причем за официально. Это, это отражается в голосовании в Государственной Думе и так далее. Поэтому что же остается делать? Я считаю, что вполне можно поддержать Бориса Борисовича, хотя в том, что его зарегистрируют в качестве официального кандидата в президенты РФ, есть существенные сомнения. Впрочем, осталось ждать 2 дня, реализуете это сомнение или нет. Потому что даже по тому, как Кремль снимает абсолютно безобидных для себя, безвредных технических кандидатов, типа Сергея Бабурина или масона известного Андрея Богданова, становится понятно, что выполнение планового задания 80+, при явке 70+, не так просто. И поэтому лишние кандидаты не нужны, даже если они вот отъедят 0,1% у Владимира Владимировича. А по опросу Russian Field, как мы знаем, рейтинг Надеждина второй после Путина, 10%. Значительно выше, чем у любых системных псевдооппозиционных кандидатов. Поэтому что-то мне не верится, как говорилось в известном советском фильме «Тени исчезают в полдень», что-то мне не верится, что эта сковорода заговорила. Что-то мне не верится, что Кремль так рискнет, что зарегистрирует Надеждина. Впрочем, потому что все годы от выборов к выборам Кремль шел путем упрощения самой, электоральной модели. Не создание, да, не усложнение виртуальной конкуренции, какой-то демонстрации чего-то, а просто, как в 3 приема засунуть слона в тумбочку. Очень просто. Открыть тумбочку, положить туда слона и закрыть тумбочку. Вот, собственно, Кремль все последовательно двигался в направлении реализации этого идеала. Причем на разных этапах он сталкивался с такими эксцессами. Да, например, участие Алексея Навального в выборах мэра Москвы 2013 года. Изначально предполагалось, что Сергей Собянин получит несколько более 60% голосов, а Навальный типа 15%. И все будет тише, гладь Божьей благодать, выборы будут легитимированы, но, в общем, ничего серьезного, оппозиционер не продемонстрирует. В реальности Навальный получил почти 28%, Сергей Семенович Собянин чуть более 50%, едва не случился второй тур. После чего решили таких экспериментов больше не проводить. Но и даже без решения, вдруг выяснилось в 2018 году, что никому на тот момент неизвестные политики, представлявшие системные партии, Сергей Фургал в Хабаровском крае, Александр Коновалов в Хакасии и Владимир Сипягин во Владимирской области, вдруг взяли да и выиграли выборы у матерых единороссов, действовавших губернаторов, просто потому что народу так надоели единороссы, что они готовы были проголосовать за кого угодно, и эти люди стали губернаторами, даже сами того не желая, активно не ведя избирательной кампании. Тоже Кремль взял это на заметку и больше не повторяет таких экспериментов, чтобы не рискует таким. Поэтому думаю, что не будет сильного риска и на этих выборах, хотя их сюжет очевиден. На одной стороне война и тоталитаризм, на другой все и все в современной России, кто против этого.
Так, нас смотрят 25 тысяч человек, около 7 тысяч поставили лайки. Я напоминаю нашим зрителям, что для нас очень-очень важно, чтобы вы ссылки на этот эфир все-таки размещали в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Кто-то может посылать по мессенджерам, посмотрите, и так далее. Обязательно ставьте лайки, хоть как-то помогите продвижению эфира. Это сильно помогает попаданию в рекомендованные, это точно абсолютно. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Станислава Александровича Белковского.
Да, и, пользуясь случаем, хочу сказать, что на канале Белковский только что была премьера, самый первый выпуск проекта OMG. Это проект на тему политика и религии, который мы делаем совместно с известным украино-американским журналистом и общественным деятелем, профессиональным протестантским проповедником по образованию Питером Залмаевым. И в ближайшие дни очередной выпуск нашего проекта совместного «Киноагент» с известным кинокритиком и киноведом Зинаидой Пронченко. Прошу любить и жаловать. И
Известно, да. известная. Так, но вот смотри, вот какая вещь важно обсудить. Вот если все понимают, что предрешен результат выборов, причем можем дискутировать, я считаю, что вообще просто они несопоставимы, региональные выборы и выборы Путина, это же выборы Путина, а не какого-то там фургала, да? То есть, естественно, там не будет стоять вопрос фальсифицировать, не фальсифицировать, подменять результат, не подменять, это опция по умолчанию, это само собой. То есть просто будет объявлен результат, вот они же раздали эти методички, что это надо картинку подстраивать под 80% и 75% явку, да, и так оно и будет, оно не будет по-другому. Другой вопрос, там визги какие-то, это вообще никого не волнует, там суд отправлять в тюрьмы, это вообще второй вопрос. Тогда вопрос, зачем поддерживать кандидата, ну, как ты его интерпретируешь именно, пацифистского, против войны, против тоталитаризма, он действительно какие-то отдельные тезисы озвучивает, если результат предрешен. Если это не вопрос о власти, да, ну, как говорил Владимир Ильич Ленин, самый главный вопрос, центральный вопрос – это вопрос о власти. Все остальные по отношению к нему побочные, производные. Да? То тогда какую все-таки цель нужно достичь путем его поддержки? Это консолидация электората, это его мобилизация, это попытка, что называется, смотра рядов. Вот эта идея полдень, чтобы все вышли в черном. Вот это активно сейчас везде обсуждается, друг на друга посмотреть. Но это все замечательно, конечно. При том, что я тебе хочу добавить, что, в принципе, всех уже переписали. Давайте не будем питать иллюзии. Люди, которые стояли в очередях и подали подписи, там вот около 200 тысяч он, кажется, собрал. Даже если он сам не собирался никуда их передавать на Лубянку, они же из ЦИКа, естественно, перебазировались для анализа, собственно, понятно куда. То есть в этом смысле нужно понять, а цель-то какая все-таки? Вот как ты ее видишь? Какой вид другие мы как бы знаем, да? Потому что от некоторых даже раздаются голоса, ну все, будет второй тур, значит, туда выйдут Путин и Надеждин, и все шансы, как говорится, есть. Но мы это
нет, уже... шансов не малейших, разумеется. Да, я думаю, ни у кого из здравомыслящих людей иллюзии нет на эту тему, и так вопрос не стоит, разумеется. Я думаю, что просто Надеждин и не зарегистрирует.
Я считаю, что его зарегистрируют, но посмотрим.
Это посмотрим. Ну, мне кажется, это слишком красиво было бы для современного. Это вот Кремль 20-летней давности мог бы поиграть в такой.
Ну, вернее, а что им мешает, если результат предсказуем?
Нет, последний раз это вот была игра с Алексеем Анатольевичем Навальным в 2014 году. Не 20 лет назад, это было меньше, 11 лет назад.
Но извини, что перебиваю, они всегда, даже и после Навального, и Прохорова двигали, и Собчак двигали, и, так сказать, никогда не отказывались от виньетки на унитазе.
Но никогда, во-первых, прежде выборы не проходили в условиях уже полноценного тоталитаризма.
И войны.
И войны, и никогда не был столь жестким и четким водораздел. Ты за войну и тоталитаризм или против.
Да, я согласен, это
есть. Все контуры были гораздо более размытыми, чем сегодня. И собственно, тут в этой ситуации регистрация Бориса Борисовича Надеждина кажется мне менее вероятной. Посмотрим. Возможно, ты прав. У меня нет инсайдерской информации, которая позволяла бы делать вывод в ту или другую сторону. Но когда Алексей Анатольевич Навальный предложил стратегию умного голосования N лет назад, который сводится к тому, что надо поддержать любого кандидата, который может выиграть у единоросса, независимо от взглядов политических и ценностных приоритетов этого кандидата, в результате чего умное голосование способствовало успеху нередко людей, едва ли не более мрачных, чем сами единороссы.
Понятно,
да. Я предложил стратегию правильного голосования, которая не носит характер. То есть, когда ты голосуешь не за того, кто победит, да, как сказал Борис Леонидович Пастернак, поражение от победы сам не должен отличать, к тому же никто в тоталитарной системе, какова является нынешняя российская, не может выиграть у представителя власти уже никак. Эти времена прошли, остались в прошлом. А ты голосуешь за того кандидата, относительно которого ты можешь сказать, что он по ценностям или каким-либо другим параметрам тебе близок. Вот и все. То есть ты голосуешь для очистки совести фактически. Вот. И может быть потом когда-нибудь, когда ситуация изменится, наверное, мы не знаем, уж тем более не знаем когда, это поможет этому кандидату оказаться на политической авансцене и не быть забытым. То есть, естественно, никаких надежд практически на победу такого кандидата быть не может, но это так вопрос и не стоит. Вопрос стоит, что все-таки, если есть кандидат, который тебе понятен и приятен, они независимо от того, какой у него рейтинг, то есть смысл за него проголосовать. Рискованным ли был сбор подписей для их участников? Да, отчасти вполне возможно. Я не думаю, что подписавшись за Надеждина подвергнуться каким-то систематическим репрессиям.
Нет, это не будет так, это не линейно, да. Работает. Мы прекрасно это понимаем.
Но как это всегда бывало с антикремлевскими протестами последних лет, вот, например, протестами по поводу ареста, против ареста Сергея и снятия с должности Сергея Ивановича Фургала в Хабаровском крае 3 года назад. Сначала Кремль делает вид, что ничего не происходит, само рассосется, потом оно рассасывается. А когда рассосалось, то актив протестов, он оказывается под боем. Да. И, так сказать, некоторые наиболее активные люди будут в тюрьме. Здесь единственная надежда, применительно к Надежде, но, надеюсь, прошу прощения за неудачный каламбур, что все-таки он как системный игрок вряд ли, так сказать, там, как кого-то существенно подставляет из тех, кто сегодня ему способствует. Но в тоталитарной системе это вообще непрогнозируемо и непредсказуемо. Да, ты, условно, в ГУЛАГе может оказаться любой человек, даже, так сказать, и еще всякие вопли на тему «товарищ Путин произошла чудовищная ошибка», мы услышим. Стройным и нестройным хором.
Да, это потом... обязательное условие, это имманентное.
Да, ты можешь сидеть в президиуме под портретом Путина и, так сказать, с литерой Z на лбу и все равно завтра загреметь, потому что ты никогда не можешь прогнозировать, как и кто захочет с тобой поживиться в рамках этого тоталитарного механизма. Поэтому, естественно, все, что связано с современной РФ-политикой, это большие риски. Впрочем, и то, что не связано с РФ-политикой, тоже большие риски. Да, сегодня мы видим, как отменяют писателей, например. Ведь наш РФ-ный тоталитаризм, он же коммерческий, это бизнес-тоталитаризм. Поэтому писатели отменяют не только для того, чтобы показать, что можно, а что нельзя в идеологическом и творческом смыслах, а просто, чтобы еще переделить рынок какой-нибудь. Вот, мне кажется, сейчас будут отбирать у нынешних владельцев, у меня есть такое предположение. Там крупнейшее российское книжное издательство АСТ, потому что оно каким-то странным образом до сих пор принадлежит людям, пусть и абсолютно инкорпорированным в правящую элиту, но все-таки не близким лично к Владимиру Владимировичу Путину, это непорядок. Вот. Ну, и так, то есть, поэтому многие скандалы вокруг писателей, мне кажется, именно для этого и предназначены, чтобы окончательно, так сказать, те, кто надо, например, Ковальчуки, которые отвечают в окружении Путина за идеологию и медиа, уже наложили лапу на все, что так или иначе связано с массовыми коммуникациями, в том числе и книжные издательства. Поэтому тут, к сожалению, эта тоталитарная система не может быть, она не может анализироваться и описываться в каких бы то ни было демократических или околодемократических категориях.
Вот, суммируя, значит, ты считаешь, что смысл поддержки Надежды, участия Надежды, людей, которые... вставая в очереди, ставить за него подписи, и в случае его регистрации будут за него голосовать, он должен агитировать. Все-таки в этом моральном выборе, чтобы создать некий кейс морального выбора на будущее. То вот мы все-таки оказывали сами сопротивление, мы доверили одному из кандидатов, который был там явным, неявным, системным, несистемным, ну, системным оппонентом власти, некий кредит доверия, значит, был оказан. И он может конвертироваться в чем-то в будущем. Но это, ты понимаешь, этого будущего в принципе может такого хорошего не быть. Поэтому, честно говоря, получается, это план на будущее. А что делать прямо сейчас? Получается, вообще нет плана, что делать прямо сейчас. Ну, получается так.
Поэтому... Ну, если Надежда зарегистрирует, то, мне кажется, за него можно проголосовать. Если ты прав, а не я. Если не зарегистрируют, то значит все, кто за него подписался, уже свою задачу выполнили. Потому что мы не можем, у нас не может быть сегодня никакого практического прогноза и сценария касательно смены власти в РФ. С точки зрения Владимира Ильича Путина, эта власть не сменится никогда. Мы с тобой в прошлом эфире обсуждали, что главная единственная задача вот физически дожить и сохранить дееспособность до 2036 года, когда ему будет...
Да, передача власть своим детям, отпрыскам, ну или...
83 там для передачи кому-нибудь.
Да? Кому-нибудь, да. Кому-то совсем своему.
Да, ну еще 12 лет впереди, поэтому тут надо продержаться. В то же время я скажу из того, что вот такой архаичный тоталитарный режим, который фактически есть концентрированное выражение ценностей прошлого, воюющего против будущего. А в истории человечества прошлое всегда проигрывает будущему, вопрос только какой ценой и в течение какого периода. Что он может столкнуться с определенными черными лебедями, которые поколеблют его значительно раньше, чем в 2036-м. Но черные лебеди на той черные лебеди, как да. Есть такая шутка, как есть такая шутка, что черный лебедь – это внебрачный сын генерала Александра Ивановича Лебедя от негритянки. Пошловатая, прошу прощения, не политкорректная очень по нынешним временам.
Вот, это прикольно. Хотя он был...
Не всем, кого это покоробило. Не хотел, честное слово. Не стремился, вернее, к этому. Вот. Они, ну, черный лебедь на той черной лебедь, что мы не можем их предсказать. Мы не можем предсказать. Можно сказать, что именно может быть. Все, что угодно. Но сейчас, конечно, мы должны готовиться к тому, что есть цитадель тоталитаризма, и есть мы, которые находимся за пределами этой цитадели. И тут наше главное, нашим главным достоинством должно быть известное фирменное качество русского народа, воспетое многими тиранами, продержавшимися благодаря этому качеству терпения.
Да, терпение. Нет, это да, понятно, это, так сказать, просто часто мы слышим, что людей вот не так ориентируют, им не говорят, что вы там поймите, что это безнадежно, и вы участвуете за неким моральным выбором, идете за кандидатом надежды, а говорят о каких-то утилитарных вещах, прямо связанных с голосованием, прямо связанных с процессом, то ли обманывая, то ли себя обманывая в этом, то ли, скажем так, подменяя цели и задачи, меняя их местами, понимаешь? И получается тогда люди, а сейчас прям вот удивительно, то есть прям невероятное единодушие, люди поверили, они поверили, что какой-то шанс есть, что Надеждин это вот выразитель этих надежд. И 17 как раз марта, вот это вынесено в заголовок, может случиться величайшее разочарование. В чем оно выразится? Я объясню. Когда Путин получит, ну, оговоренные 80, там, или 85, или 75, какая разница? Какая разница между 75 путинскими, даже если это ниже по отношению к предыдущим выборам 18 года, 80 и 85? Ну, окей, в этом диапазоне, между 75, 82 или 85. А Надеждин получит 1%. Ну, ему выпишут 1%. Там кто-то говорит, ой, может быть, 3. Там кто-то говорит, а мы во второй тур там. Но он получит 1%. И кто-то, с кого должны бы спросить избиратели, сказать, послушайте, вы нас ввергли в авантюру, которая заранее, и вы, возможно, это понимали, закончится вот этим. И их вот ощущение, оно как на салазках, так и на американских горках, съедет вниз, потому что безнадежность, чувство безнадежности и безысходности, оно усилится. Оно не компенсируется там тем, что мы вот все вместе собрались, изгиб гитары желтый, все постояли в очереди, все прошли, проголосовали, в полдень на друг друга посмотрели. Оно не спасет это чувство. Оно, так сказать, в еще большую такую приведет прострацию, да, такой депрессняк. Вот. Но это объективно, потому нет, что ну,
если, так если кто питает ложные иллюзии, так сказать, питает. Потому что Борис Борисович Надеждин, ну, во-первых, я говорю, что мы уже через 3 дня узнаем, зарегистрировали его или нет. Вот. Но, конечно, никакого существенного, если его зарегистрируют, то не для того, чтобы он получил существенный результат, а для того, чтобы как раз показать ровно обратное, что
ну, естественно.
99% россиян за войну и тоталитаризм, а только 1% против. Это может быть единственным смыслом для Кремля его, в принципе, регистрировать.
Так может, они его выдвинули именно для этого? Это как раз очень сильный момент.
Изначально такая теория была, она бродила в околополитических кругах в РФ, и я сам ее придерживал. Сейчас я не знаю, так это или нет, потому что, на мой взгляд, вот это вторичное смесительное упрощение, путем которого идет российская политическая система, не предполагает таких относительно изящных вариантов. Вот, уже обжегшись на Навальном 2013, на Фургале, Коновалове и Сипягине, о чем мы только что говорили, система не будет подвергать тебя избыточным рискам, потому что, да, это нам с тобой вот, и нашим единомышленникам все равно получит Путин 75% или 82%. Но администрации президента это не все равно, потому что аппаратные...
Аппаратный вопрос, кто лучше сработал. Но для Путина это, честно говоря, ну так вот, по большому счету, они любой результат...
Нет, для Путина это не все равно, потому что для него принципиально важно показать, что он получает больше от раза к разу, от выборов к выборам, и что тем самым те катастрофические решения, которые он принимал в последние годы, абсолютно популярны. Они отражают все приоритеты многонационального РФ народа. Для него это важно, да, конечно. Чтобы он мог в том числе и на международной арене говорить, что хотите вы или нет, я своего пути не сверну, потому что это единственный путь, которым мне позволяет идти мой народ. Это аргумент всегда для него важен.
Вот ты меня прости, и тогда он... очень логично пустить Надеждина, чтобы говорить, послушайте, какие нелегитимные выборы, о чем вы? Слушайте, вон они даже в очередях стояли. Вот, пожалуйста, мы им зарегистрировали. Ну, пожалуйста, голосуйте.
Через 3 дня мы узнаем, каким путем идет Кремль, так сказать, более изощренным или более примитивным. То есть с Надеждиным или без.
Да.
Еще раз подчеркиваю, что поскольку в окружении Путина всегда идет этот, еще тот террариум единомышленников, идет борьба не на жизнь, а на смерть, поэтому для Сергея Кириенко принципиально важно, что Путин получил 80+, при явке 70+.
Конечно,
это не было. И для клана Ковальчуков, чьим представителем де-факто является господин Кириенко, это тоже очень важно. Поэтому они будут за это биться, им не все равно далеко. И Путин мне все равно, как мы уже сказали, а тут участие любого любого относительно яркого кандидата, которым все-таки на нынешнем фоне является Борис Надеждин, да, это дополнительный риск. Но, тут гадать нам нечего, через три дня все узнаем. Да, как сказать, опять же, по известному анекдоту про блондинку и динозавра. Или встречу динозавра на улице Москвы, или не встречу, 50%. Вот. Но мы просто должны понимать, что, естественно, поддержка Надеждина не означает наших ставки на какой-то осязаемый политический результат, на какие-то большие потрясения, меняющие политический пейзаж РФ. Это в принципе невозможно. Поэтому это действительно только логика правильного голосования, то есть для очистки своей совести и для фиксации того, что пусть не было возможности никак в рамках этой политической системы выступать против войны и тоталитаризма, но все-таки как это, что для этого каждый из нас сделал, и слава богу, потому что сейчас, ну что сказать, мы не можем.
Ну, это такая немножко лузерская, обреченная такая тактика, ну, объективно, да, потому что она не дает ни спасения, ни результата, она дает чуть-чуть на какой-то момент удовлетворение внутреннее, о чем ты говоришь, разумно и правильно, да, но она политического результата не дает, это тоже надо честно
сказать. Какой может быть политический результат тоталитарной системы?
Ну, ты же говоришь, что люди консолидируются, агрегируются, они вот как-то почувствовали, что они есть там и так далее, о чем все время говорят некоторые из представителей российской оппозиции в эмиграции, и тогда что? Вот он опять тоже заявит, создадим партию, создадим движение. Какая партия в России? Чего можно создавать в России? Никто ничего не создаст. Ну, то есть эти люди куда? Их надо куда-то деть, их мобилизацию несколько, так сказать, вскипятили, подняли, а дальше вы что с ним будете делать?
Если спрашивать меня?
Нет, ну, теоретически.
Да, да, ясно, что, сказать, опять же, есть люди в нашем кругу, которые хотят поморочить голову себе и друг другу, что ей, возможно, какие-то там большие потрясения и прорывы, которых, конечно, не будет. И поэтому я говорю, поддержка Надеждина, еще раз говорю, должна исходить из полного понимания, что существенного результата, даже если его зарегистрируют, существенного результата Кремль ему не позволит получить. Но я-то сторонник МЕТА России, как ты знаешь, то есть некого, значит, объединения миллионов антивоенных, антиталитарных россиян, как находящихся на территории РФ, так и за пределами, релокантов, вот в некую сетевую структуру, такую альтер-Россию. И, к сожалению, эта идея, проект не пользуется на сегодняшний день масштабной поддержкой оппозиционных кругов. Несмотря на то, что я, опять же, тоже давно ношусь с ним как с писаной торбой, как с идеей союза иноагентов с лета 2022 года. Но если спрашивать меня, то я считаю, что надо делать именно это. Тут, опять же, мы должны руководствоваться принципом классической этики «делай, что должен, и будь, что будет». Ничего другого, так сказать, предложить ни себе, ни нашим единомышленникам мы не можем. И, конечно, мы должны быть абсолютно честны с самими собой, с нашими единомышленниками. Просто так подвинуть Владимира Владимировича политическими методами не удастся в обозримой исторической перспективе, пока на российскую почву не приземлятся те самые черные лебеди, на которых мы можем надеяться, но сказать даже приблизительно, в чем они, как они будут выглядеть, мы не можем.
30 с лишним тысяч прямо сейчас нас смотрят в эфире, если быть точным, 30 137 человек, и почти 10 тысяч поставили свои лайки, у нас еще есть немного времени, мы 40, почти 2,5.
Ну, говоря, я вдогонку, так сказать, давно публично, что такое МЕТА Россия, может быть, пришло время, и ты навел меня на мысль, не наше обсуждение.
Я, например, уже покупаю землю в метавселенной, то есть у меня
навело на мысль, что пора, ну, надо опубликовать всякие мои наработки и разработки на эту тему.
Слушай, они очки выдали уже Apple, уже дополнены реальностью. Все идет туда, куда надо. Так сказать, виртуальные. В России можно кого угодно выбирать.
Нам, которые, то есть нашим единомышленникам, нужно нечто вроде мальтийского ордена, грубо говоря. Да. Это, кстати, имеет существенное значение с точки зрения легализации огромного, значительного числа российских релокантов, которые сталкиваются сегодня с разными правовыми, административными проблемами и барьерами за пределами РФ, где в РФ мы плохие, потому что мы против Путина, а за пределами РФ мы плохие, потому что мы русские. Вот. И как раз конструкция типа мальтийского ордена, и она есть оптимальна для консолидации антивоенных, антиталитарных россиян. Это и есть МЕТА Россия, де-факто. Сейчас не будем в это сильно углубляться, пожалуй, действительно, все эти наработки в письменном виде будут в ближайшее время опубликованы мною.
Ну да, здесь, ну да. Нет, про проектов, особенно вот перемежающиеся с некой отдельной виртуальной реальностью, там, МЕТА России, или там, ты об этом тоже говорил, они есть, и они не так глупые. Вот я один из протагонистов именно этой идеи, но в части более прикладной. Я, например, объявил о проведении альтернативных выборов. Еще раз повторяю, здесь важен не кандидат, не результат альтернативных выборов. Главное создать технологии, создать платформу, которая будет работать все время, наращивая число избирателей. Какая разница, кого там вы выбираете? Главное, что у вас появляется альтернативный инструмент. Это главное. И ты посмотри, какая бешеная реакция именно на это. То есть мы вот сейчас бьемся, Google зарегистрировал приложение, а App Store продолжает мурыжить его, значит, на предмет, ну, там надо менять физически на организационный аккаунт, там надо правилам соответствующие, там какие-то брать этот данс и так далее. Но неважно, я не буду пояснять, это точно делается с подачи разного рода клевретов Кремля, они там жалуются, говорят, не вздумайте регистрировать, там персональные данные, что полная чушь, но неважно. То есть я к тому, что вот таких проектов должно число расти. Когда говорят, а что вы предлагаете? В условиях, когда люди не готовы, а я признаю это, в России сейчас поднять какое-то вооруженное восстание, кто-то скажет, нет оружия, я не могу, я боюсь, а что это вы из-за границы нам советуете? Окей, вопросов нет. Но раз есть, пока еще сохраняется вот этот, даже в условиях тоталитарных инструмент сетевой, да, я имею в виду выход в интернет, фактически в глобальное пространство, где ограничений-то, в общем-то, и нет. То есть, да, есть риски свои, потому что тебя могут контролировать, за это тебя могут посадить, за какой-то отпечаток твоего след, значит, выступления, месседжа, какого-то сообщения, комментария, поста. Но, тем не менее, пока еще это окошко, вот этот маленький проход, он есть. И нужно это использовать. И если вы можете, так сказать, проголосовать там, не так, как вот голосуют в России, где все предсказуемо, то, по-моему, это один из вариантов. Но есть и другие. На самом деле, это этим не исчерпывается. Там много чего можно сделать, на самом деле. Но просто как-то никто даже в эту сторону так особенно...
Ну, опять же, никто не смотрит, потому что атомизация, предельная разобщенность наша. На уровне актива оппонентов Кремля в том числе. Какой бы проект ни начинался, первое, что мы видим, это упрощение срач оппозиционеров.
Да.
Оппозиционеры умудрились переругаться, то есть разные группы оппозиционеров поддержали Надеждина, при этом поругавшись между собой. И обвиняют друг друга в том, что это вот только они по-настоящему поддержали Надеждина, а остальные в фейковом режиме. Это прискорбно. И я для себя постановил, что как бы я ни относился к тем или иным оппозиционерам, я совершенно не собираюсь участвовать ни в каких конфликтах. Потому что самое главное сегодня прекратить конфликты и понять, что потом будем конфликтовать, когда добьемся хоть какого-нибудь результата на каком-нибудь направлении. Собственно, но поскольку эту точку зрения разделяют далеко не все, потому что, так сказать, уже делятся шкуры неубитого медведя, какой-то западной поддержки, там, каких-то позиций в истеблишменте евроатлантического мира и так далее. Хотя, опять же, думают не многие актуальные или номинальные оппозиционеры думают не об успехе безнадежного дела, а о том, так сказать, как бы сделать карьеру в образе оппозиционера за пределами мира, в общем, забыть про это,
так сказать. Не, ну так и происходит, так и происходит. Но я даже дополню, я извини, что я перебиваю все время, но просто какие-то вещи, которые вдруг упущены будут, а зрители хотят услышать. Просто ведь важно еще понять, что ты вот говоришь о том, что есть имманентная традиция, так сказать, поливания, взаимополива, но ведь она еще и инспирируется, давай прямо говорить, из совсем хорошо известных ведомств, администрации президента Лубянки. Это же тоже как бы результат некой... Администрация
президента Лубянки, естественно, в этом заинтересованы и будут этому помогать, но и без них это происходит прекрасно. Ну... То есть я не думаю, что, так сказать, если бы они ни во что не вмешивались, я не думаю, что их вмешательство, вернее, как-то качественно меняет картину этого раздрая. Она может усугублять его, но не менять принципиально то, что и так есть, и именно поэтому проекты типа «Мед России» не движутся, потому что перед многими стоит вопрос, вернее, перед многими, как раз перед обычными россиянами этот вопрос стоит в меньшей степени, а перед некоторыми оппозиционными квазилидерами, назовем их так, опять же, я никого не хочу сейчас упоминать, потому что я не хочу нагнетать никакие новые конфликты, тем более в них ввязываться сам. Принципиально не хочу. Но для них стоит вопрос, что, может быть, лучше отказаться просто от русскости, от всего, что связано с Россией, забыть про это и, так сказать, интегрироваться в Запад уже, так сказать, в качестве человека типа и как будто не имеющего к России русскому никакого отношения.
Некого глобального гуманитария, как сейчас вот.
Дай бог. Я считаю, что это для единиц, конечно, такая стратегия может быть продуктивной, но она не может быть массовой. Все-таки сохранение русской идентичности важно, как это не смешно.
Они ценны-то, в принципе, в конечном итоге для Запада будут, пока они эту идентичность сохраняют.
Нет, в коллективе. Коллективно, да, но в индивидуальном порядке, то, естественно, может, человек может и расстаться.
Ну, даже не к тому. Я, кстати, это приветствую. Но, например, самую успешную карьеру, бешеную карьеру сделал Сергей Гуриев, к которому я с уважением отношусь. Это действительно талантливый ученый, экономист. Он был, во-первых, сеанс по проректорам, потом на какой-то момент ректором, а сейчас говорят, что в лондонской школе ректором назначают. Но это бешеная карьера.
В лондонской бизнес-школе, да, конечно. Да,
это бешеная карьера, бешеная.
Нет, я целиком, так сказать, я аплодирую способностям Сергея Маратовича Гуриева, но это не имеет отношения к русским делам, правда? Это индивидуальная карьера определенного человека, ради бога, мы за.
Но мы и говорим, что многие же подражать хотят, у него-то все-таки он экономист, он обладает профессиональным талантом, а многие из тех, кто гоняет по Западу, это люди, которые, ну как, имеют некое общественное лицо, и не более того, и узкопрофессиональные качества, они такие, знаешь, очень... Средний, не потому, что они какие-то плохие.
Вопрос о доступе в интернет на территории РФ, я думаю, ситуация будет ухудшаться и довольно стремительно по китайской модели. Да, поскольку путинский режим, он так или иначе обязан быть вторичным, как он был вторичным на стартовом этапе своего развития по отношению к Западу, к евроатлантическому миру, где он пытался стать своим, но не стал, так он в значительной мере будет вторичным по отношению к Китаю, который теперь стал старшим партнером и братом Путинской Российской Федерации, поэтому я думаю, что китайские фаерволы, все ограничения на использование интернета, все это нас ждет в ближайшее время. Поэтому здесь вопрос в том, что как сохранить русскую идентичность в сетевой структуре, не имеющей отношения к текущей государственной Российской Федерации. Вот это тот самый Мальтийский орден, она же мета-Россия, которую я, независимо от того, насколько будут успешными мои усилия, все равно предлагаю обсуждать и предлагаю двигаться в этом направлении, потому что, опять же, поражение от победы сам не должен отличать. Цель – ничто, движение – все. Это знаменитая формула Эдуарда Бернштейна, известного социал-демократа, который традиционно Владимир Владимирович Путин приписывает Льву Давыдовичу Троцкому. Ошибочно, причем он от раза к разу ее приписывает.
Но он Троцкому. Не разбирается в социалистическом движении. Откуда у Путина это представление? Он что, литературу?
Нет, но дело не в том, что он не разбирается, но то, что эту ошибку он повторяет из года в год много раз, говорит о том, что его окружение боится ему сказать об этом. Ведь уже давно могли ему сказать, Владимир Ильич, тут перепутали вы Троцкого с Бернштейном, Бернштейна с Бернштейном. Но боятся сказать, поэтому он так продолжает. Он упоминает место Бернштейна Троцкого, это просто отражает психологическую атмосферу в окружении Владимира Ильича, что лучше вообще не спорить с вождем, чтобы, не дай бог, не вызвать его раздражение, даже когда он, так сказать, не несет совершенно, так сказать.
Ну, как бы, кстати, Бернштейна Ленин считал оппортунистом, ну, он и был оппортунистом по отношению к марксистской теории, там как раз целеполагание было достижение коммунизма, строительство
нет,
его.
Нет. Конечно, это ревизионизм Бернштейна, который предполагал, что достичь коммунизма будет невозможно, но пути к коммунизму, недостижимому коммунизму.
Много ништяков.
Недостижимому социализму, да, положение трудящихся существенно изменится в лучшую сторону, это есть отдельный самостоятельный результат этого движения. Поэтому мне кажется, что этим есть смысл и надо заниматься. И хотя сегодня единомышленников у меня немного, я все равно не устану это повторять, потому что это, если есть какая-то вещь, которую ты считаешь, идея, доктрина, которую ты считаешь правильной, то, на мой взгляд, бросать ее не надо, независимо от того, как, насколько ты оптимистичен сегодня в отношении реализации. Потому что будет завтра, никому неизвестно. Я, опять же, исхожу из того, что будущее, силы будущего и парадигмы будущего победят силы и парадигмы прошлого. И мы должны быть к этому готовы и не складывать руки, как бы, хотя сегодня, разумеется, никакого практического сценария смены власти в РФ быть не может, а всякий, кто утверждает, что у него есть такой практический сценарий, мягко говоря, лукавит и вводит в заблуждение определенную часть антивоенной и антикремлевски настроенных россиян.
Ну что же, мы 53 минуты были в эфире, договорились, что надо отпускать Станислава Александровича, там другие эфиры, другие дела. Вот, нас смотрит почти 30 с половиной тысяч, будем говорить так. 11 с половиной тысяч поставили свои лайки, спасибо вам огромное, что в этот воскресный вечер вы провели его с нами, почти там без малого час. Ну и, конечно, пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, проверяйте свои подписки. У нас большая проблема с тем, что подписки слетают, люди жалуются, пишут об этом в чатах, пишут об этом в комментариях, в письмах, обращенных на канал. Так что проверяйте ваши подписки обязательно и колокольчики, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. Ну и, конечно, канал Станислав Александрович Белковский.
Я еще раз напомню, что премьера ОМГ мы с Питером Залмаевым и ближайший иноагент наш с Зинаидой Пронченко.
Да, знаете, вот два цикла программ обязательно подпишите, смотрите и так далее. Ну, спасибо, Станислав Александрович. Увидимся через две недели.
Спасибо, Макс Захарович. До скорой встречи в мировом эфире.
Всего доброго.